Я хочу сегодня коснуться одной темы. Конечно, уже касались ее, но мне кажется, надо мне говорить более, так сказать, основательно. Мы же говорили о том, что наши семьи для нас и для наших жен, для наших детей, это большой бета-мидраш, большой день учения, ну, вырасти праведными, хорошими, достойными людьми, с хорошими качествами. И в этом смысле наш дом уже самый большой, так сказать, бета-мидраш в многих отношениях. И я хочу коснуться, ну, казалось бы, далеко от этой темы, но она очень близко. Есть слова Раби Акивы. Раби Акива сказал: «Вагавтарах камоха калгодор батоил». Возлюби ближнего, как самого себя, это большое правило Торы. Известно, что христиане пытались у нас заповедь украсть. У них это называется христианским, великим христианским принципом. Это чистый воды плагиат, как известно. Вот, и сейчас это не наша тема. Более того, мы все знаем, что когда пришел один из евреев, обратился к Шамаю Гилелю, приняли его в еврейство, на одном условии, что его научили всей Торе, стагрому стоять на одной ноге. Шамай его, естественно и правильно, отправил подальше. Так положено. А Гилель в своем величии увидел, что есть с кем говорить. Это требуется это руха кодиш Гилеля. Это дело не для рабанута, скажем так. Не для рабанута, это Гилель. И он сказал ему, что то, что тебе ненавистно, не делай другому. Мада лахсани лахаверха алтавид. Это вся Тора, остальное иди учись. Известная вещь. Есть большой вопрос. Большой вопрос. Казалось бы, почему это вся Тора? Это и другое, это и слова Раби Акивы, и то, что Тора нам сказала, люби ближнего, сколько самого себя, это большое правило в Торе. Если мы действительно просто взглянем на всю систему, то, что называется вторые скрижали завета. Есть две скрижали завета, первые пять и вторые пять. И принято говорить, что первые относятся к заповедям между человеком и Всевышним, тогда относится, между прочим, также почитание родителей. А вторая часть, это касается между отношениями между людьми. Вот, и, но есть тут также первая часть. Как эта первая часть может стать, выходить с правила любви ближнего к самому себе? Очень большой вопрос. Я хочу на него сегодня как-то ответить и что-то понять, что касается наших домов. И есть люди, которые пытаются вот из этих слов Торы, как письменно, так и устно, Тору искривить. Вот тут сказано, что основное это быть хорошим человеком. Основное не важно. Понятно, это бред. Это бред. Кстати говоря, все эти люди говорят, что важно быть хорошим человеком. Очень часто выясняют, что они далеко не такие. Есть люди хорошие, как по-русски, это первый милиционер. Оно, или, скажем, когда мы не наступаем на больной мозоль. Там вся хорошая кончается. Как будто никогда не было и не будет. Но вещь известна. И я хочу сказать одну вещь. Есть такое очень банальное слово, называется «любовь», «агава». Очень банальное слово. Исхоженное, изгаженное самым худшим образом на всех языках мира. А с другой стороны, это святейший слово Торы. Еще мы начинаем детали в крещении Криат Шма. Есть общий, первый стих. Есть первый стих. И Бог един. Дальше говорит, в Гавто это Шем Роках, возлюбили бы Бог Всевышнего. Это начинается развитие Криат Шма. То есть, давайте проще, мы еще эту вещь поймем. Это меда, которая в качестве называется Агава, любовь, она охватывает всю сферу нашей жизни. Это от дома, и на любви основывается отношение мужа с женой, и, не дай Бог, не по расчету. И это написано в Торе. Исаак полюбил Ривку. Я не придумываю, это слова Торы. То же самое Яков Рахель. Это основа отношений родителей к детям. Огромная основа. Это основа отношений между людьми. Это основа между отношениями между человеком и Богом. И тут, опять же, это двустороннее движение. Есть любовь наша к Всевышнему, любовь Всевышнего к нам. Короче говоря, это понятие агава, любовь, она охватывает все. Буквально все. Если немножко вдуматься в слова Рамхала, Месилат Йешарим, в главах, посвященных качеству зарезут, буквально расторопность. На чем основывается расторопность? На качестве любви. Откройте, почитайте. Есть по-русски, есть на иврите тоже. И тут мы должны немножко на дело разобраться. Мы поставили вопрос очень простой, как может быть любовь к ближнему, основа всей Торы. Есть вот заповедь между человеком и Всевышним. Это не касается никаких других людей. Вот Раши, Сагар Шаббат, где проводится история с принятием Гера, который захотел всю Тору поставить на одной ноге, он там делает очень такое странное, необычное объяснение. Что значит то, что тебе ненавистно, не делай другому, кто такой другой? Сказано на языке Талмуда Лерех, то есть ближнему своему. Раши говорит, только ближний имеется на Всевышний. Так говорит Раши. Почему Раши так говорит? Почему? Потому что у него есть тот же самый вопрос. Вроде бы заповедь. Не делать дурного ближнему, она не писала всю Тору. Еще есть, кроме того, огромная система заповедей между человеком и Всевышним. Запрещение некошерное, на соблюдение субботы, запрещенные связи, запрет на поклонство. Все. Я не думаю, что божество. Думаю, что все-таки заповеди между людьми – это меньшая часть заповедей Торы. Меньшая часть, не больше. Раши был непонятен, как это включает в себя Шитору. Так он все просто. Имеется не только отношение между людьми, имеется в первую очередь отношение к Всевышнему. Ты имеешь дело со Всевышним, ты подумай, ты хотел бы, чтобы с тобой так обращались, как ты обращаешься ко Всевышнему? Так и обращайся. Маленький пример. Не знаю, можно ли его говорить, потому что это должен себе, это всем надо исправляться. Допустим, к нам кто-то придет просить какие-то просьбы. Мы заметим, что это параллельно, так сказать, с нашей просьбой в общении к нам, проситель вообще о нас не думает, занят головой, занят совершенно другими вещами. Если мы отнесемся к нему серьезно, вот такому просителю, как вы думаете? И что нет? А как мы обращаемся к Вышнему, каждую молитву? Я говорю, ну, понимаете, многие, конечно, будут хорошо, я говорю, но мы все знаем, что нет, что есть чего улучшаться, скажем так. Все это хорошо знают. И тут я хочу коснуться сейчас еще одной сферы. Предыдущий Раши вроде бы ответил на вопрос. Но не все объяснили это место говоря, как Раши. Многие объяснили самым простым образом, как это принято очень это место объяснять. Имеется в виду наши людские отношения. Почему это основа всего? И позвольте мне сейчас это, может, эту идею просто объясню. Когда мне довелось первый раз прочитать книгу Рава Лоренца «Кругу великих», которая она вышла еще на иврите, я читал там главы по поводу Рав Шаха, и мне было стыдно. Еще не было стыдно. Объясню вам. Там он пишет, что Рав Лоренц, он был очень близок с Рав Шахом. По-печечески близок. Он там приводит удивительные вещи об отношении Рав Шаха к вроде бы чужим людям, о заботе о людях, которые, я думал про себя, так я часто для своих детей так столько не делаю, сколько готов делать для других. Не стал стыдно. Просто один маленький пример, что такое отношение к людям. Рав Шах, как известно, был лет 30-40 до его смерти. Он пережил серьезную операцию, и тогда уже была опасность, что он уйдет с этого мира. Из-за операции, последствия. Вот он после операции, он вернулся домой, в дом возле Понович. Он подошел, я хочу отдыхать. Он сказал, нет. Мое место здесь. Сказал именно так. Я хочу, чтобы каждая девочка, которая учится в школе Орахаим, если могла, хотела, могла к ней прийти. Орахаим же такое, это очень замечательная школа в Дебраке. Она там занимается девочками из более слабых религиозных семей и поднимает их. Рав Шаха был, дом был открыт для этих девочек. Какие-то вопросы, совет. И как-то девочки перестали к нему приходить. Он удивится, почему. Пока не узнал, что дирекция школы запретила это делать, чтобы не утруждать. Он очень возмутил, ни в коем случае. Как это так? Надо, пусть приходит. Это, правда, был, конечно, не последний год, а Рав Шах был преклонный старец, который... Трудно было опасть вообще. Но когда он еще был в силах. Так что делает Рав Шах после операции? Он говорит, что не может приехать отдыхать. Что дальше девочка из них, вот, когда захотела с ним посоветоваться из-за Орахаим, надо к нему прийти. И тогда, там есть у Рав Лоренца несколько таких очень удивительных историй, как Рав Шах занимался творчеством, были тяжелых для него людей и так далее. Мне стало стыдно. Знаете, есть слова, которые, знаете, как пишется в соответствии в нескольких местах в начале, там так все привыкли, и это проходит, что называется, мимо ушей, из-за привычки. Вот это заметь в авторах Камохара, ближе к осву себя, Это привычный штамп, привычные слова. Они как будто уже, просто скажем так, они никого не интересуют, эти слова. Понимаете меня? И надо их как-то пробудить к жизни. Как пробудить к жизни? Есть удивительная вещь. Как известно, язык передачи Торы в наше поколение – это два языка. Это лашон ха-кодеш и арамейский. Арамейский включает в себя конец писаний, ктубим, Даниэль уже написан по-арамейски. Это Талмуд, это Зоар, это Мидрашим. И есть, ну, что такое арамейский язык, это тонкая вещь. Есть много вещей, когда реально перевод на арамейский, и Таргум Хумаш, это мы без него как без рук. И реально арамейский Таргум, он очень помогает понять суть понятий на святом языке. Например, на арамейском понятие «нетина» адриатского называется «яхов», тот же корень, как «агава». То есть человек, который, то есть буквально в слове «агава» «любовь» вложено понятие «одарять», «давать кому-то». Mm-hmm. Тут есть очень принципиальная вещь. И эту вещь надо знать, потому что люди этого не знают, и они теряют очень много. Просто вам пример. Пример очень актуальный. Например, папа. Он много ездит. Берет Тору в разных местах в мире. Получает хорошую зарплату. Приезжает, отдыхает. Он отвыкает лично давать что-то жене и детям. Он приносит деньги, понятно. Деньги он приносит. Но видите выражение, он ребенка уже забыл, как принять. Или как улыбнуться и обнять сына или дочь, подумать, как укрыть его на ногу перед сном. Всякие мелочи, которые строят отношения в семье. Ну, даже просто, что утром можно налить жене стакан кофе. Он забыл, как это делается. Как слышал интересную вещь от Рава Ганса. Рав Ганс очень большой раввин. Есть такая тема, что вообще принято перед молитвой давать цдаку. А что делать в шаббат? Где давать цдаку? Так он советовал молить жене в стакан кофе перед походом на молитву. К чему это говорю? Понимаете, дело сейчас не в стакане кофе. Я это не делаю. Я жене свой кофе не наливаю перед идти на молитву. Просто он просто стоит, пока она встанет, это будет совершенно бесполезно. Вот. Но дело тут другое. Человек любит того, в кого он вкладывает самого себя. Это очень большое правило. Человек не любит не того, откуда он получает. Это тоже бывает, но это не так. Он любит того, в которого вкладывает самого себя. И уже намечали такой феномен, когда по каким-то причинам в одного ребенка вложили больше, по каким-то причинам любят больше, чем другого. И уже вот самый человек, который по каким-то причинам оторван от семьи. Он вроде бы от ней теоретически заботится. Но реально он в нее себя не вкладывает. Он приводит деньги на счет. И даже вообще-то личной жене, которая себе нужна. Но это не отношение личное, которое он дает. Так вот, есть ситуация, когда любовь – это причина добродеяния. А есть причина, когда наоборот, когда человек делает добро другому, это побуждает его к любви. Об этом уже писал Месилат Йешарим. Мы сегодня упомянули главы, которые касаются расторопности. О том, что расторопность, она приходит от того, что человек действительно горит желанием исполнить волю Творца или любовью к Творцу. Это причина расторопности. Он говорит еще одну вещь. Но часто у нас нет этого горения внутри. Что же нам делать? Нет горения. Так он говорит, что если мы будем делать те же самые вещи расторопно, то это побудит внутреннее горение. Давайте просто приведем пример очень такой некрасивый. Мы же о нем говорили здесь. Человек на кого-то рассердился. Значит, расторопно кого-то наказывать, то гневу вырастет 10 раз. Каждый удар добавит в него гнев. Это худший вариант. Понимаете? Это то же самое свойственное. Человек, что делает, это побуждает внутренние силы делать такое дальше. Это называется в нашем языке, наших мудрецов, мицва гуререт мицва, вавера гуререт вавера. Заповедь, еще за собой, еще заповедь, а нарушение, еще нарушение. Он пишет Винский Гаон, пишет ли он сам, или приводит его ученик Рабхаим из Воложина, на вот что, когда человек делает что-то хорошее, его осеняет дух святости, толкает его дальше делать что-то хорошее. Если делает что-то дурное, осеняет дух противоположный, и это тянет его дальше. Вот у нас есть правило. Правило, что пути, когда человек идет, поведут его. Вот если мы вкладываем в себя наших детей, вкладываем в себя нашу жену. И опять же, известно очень, как это выражение Рава Деслера, есть два вида любви. Есть любовь к рыбе, он имеет в виду сделать рыбе хорошо. Это может есть, это хорошо для рыбы в аквариуме, он хочет их накормить. Рыбу, когда пойдут на стол, хочет рыбу съесть. Тоже любовь. Хочется сделать себя с рыбой единым целым. Это все правильно. Но это более ясно, только одна вещь. Одна из больших проблем Шломбайт, когда жена еще ощущает себя, когда она конфетка своего мужа. Как муж хочет ее съесть. Это то, что разрушает Шломбайт самым лучшим образом. Я чувствую, что она, сказать, ей пользуется в доме, в всех отношениях, имею в виду сейчас. Это то, что обижает женщину. Есть, понимаете, наши женщины требуют кого-то. Это непросто. Это непросто. Это ощущение очень такое тяжелое. И если мы говорим сейчас просто о любви в семье, это не любовь к нашим ближним, как их съесть, как ими, так сказать, прославиться, и обогатиться и все прочее. Это думать о том, как сделать другому хорошо. Чтобы ему было хорошо. Это означает заботу, означает действительно, что выжил какую-то, наверное, голову на это иметь, голову, чувство. Сейчас люди, которые все готовы делать хорошо, но просто нет ни головы, ни чувств. Это огромная проблема, потому что это, вот есть, знаете, и тут нам Всевышний очень-очень много помог. Что нам помог? Я объясню. Я уже много лет нахожусь в этом бет-мидраше, называется еврейская семья. Мне мои дети много чего научили. Есть разные дети, очень разные. Есть у меня дети более такие, любящие делать друг друга, другие менее. Но даже те, кто менее любящие, нет, дети хорошие, я очень хороший, дети, слава Богу, ой, душим китов. Есть более, так сказать, замкнутые на себе, чем дающие другим. Вижу одну вещь удивительную, как они умеют заботиться о своих женах. Молодцы, большие молодцы. О своих детях. И нам Всевышний дал внутри естественную любовь к нашим женам и к нашим детям. это часть нас самих. Мы любим самого себя. Вот, но есть продолжение на нас самих, наши жены, наши дети. И говорит, выстрелили в любви положительное, не любви использования, а любви и желание делать им добро. Это, потому что в наиболее чистой форме это проявляется именно в отношении к детям. Вот. И это пишет Стайпер в своей книге «Хай Ойлом», что сколько естественно любви Всевышний вложил в душу человека к своим детям, заниматься детьми, они спят ночами, они мучают, есть проблемы такие, есть болезни, есть такие-то хлопоты. А родители переворачивают мир, чтобы помочь своим детям. Вещи это известны. Это вот та сила любви, которую Всевышний вложил в нас, нашим детям. Но вот тут есть, понимаете, есть уровень инстинктивной этой любви. Она подобает также кошке, собаке, волку, волчице, которыми кормят своих волчат, даже Маугли выкормили, с одной с волчатами. А есть уровень другой, уровень человеческий. То есть что человеческий? Выше инстинктов. Выше инстинктов. То есть, когда эта самая любовь не исходила из инстинктов, исходила из вещи продуманной. Действительно, это мои дети, мне надо им делать добро. Не заботиться. Это большая заповедь Торы, безусловно. Знаете, нигде не сказано в Торе, что надо любить детей. Нигде это не сказано. Но надо любить детей. Это основа всего. И по большому счету, на чем основана вся передача Торы следующего поколения? О доверии. Кому дети доверяют? Тому, кто их любит. Кому кто их не любит, не доверяют. Мы это не раз уже говорили здесь. Поэтому реально вся передача Торы основана на любви. Я когда-то был с одним из, даже не моим учеником, человек, который немножко пытался у меня учиться, но реально он просил мне помощи. Я был очень тяжелое отношение в себе. И, ну, там пахло разводом, и эта тема вообще и кончилась в итоге. И я с ним поехал к Рамштейману, дай Бог здоровья и сил. Посоветоваться, что с ним делать. Вообще, у него есть хватка, он схватывает вещи за считанные секунды. Слышал у меня очень короткий рассказ. Сказал, что надо найти в себе силы. Я говорю моими словами, я просто приду идею. Любить и заботиться о жене. Есть такие четкие силы. Надо просто их найти. Надеть это создано, а не просто полагаться на инстинкты и так далее. Знаете, когда говорится в Торе за ближнего самого себя, то не говорится об инстинктах, говорится о заповеди Торы. Кстати говоря, и жена, и дети тоже ближние. Даже более ближние. То есть есть... Человек должен работать над качеством, которое называется агава, любовь. Как работать? Дают, заботиться о других. Заботиться о других, это, как уже говорил, это тот же корень, агава и самоотдача другому, арамейски. Тот же корень. Человек дается другому, он вкладывает себя в других, это причина, что он их любит. Нам надо учиться вкладывать себя в других. Вкладывать себя в наших жен, а не пользоваться женами. Вкладывать себя в наших детей, а не видеть в них, так сказать, я знаю, то, чем меня будут уважать, то, чем я смогу воспользоваться, когда они вырастут. Надо уметь вкладывать своих детей, уметь вкладывать свою семью. Идемте дальше. Мы начали наш урок сегодня не просто о любви в семье, а любви к ближнему, к любви к Всевышнему. Как это вписывается в эту картину? Я вам скажу такую вещь. Если человек живет в своем узком мире, а человек растет, он сейчас свой мир свой расширяет. Ну, по большому счету, более глубокий уровень понимания, что такое в авторах, камоха, потори, что вечно знал, что это единое целое. Единое целое. Вот как это проявляется? Это понимание. Человек, например, он видит своего ребенка, как он сейчас, какой хороший, учится хорошо, какие у него хорошие качества, и то хорошо. Это его радует, еще как радует. Он видит другого ребенка с такими же качествами, тоже должна его радовать. Какой есть ребенок, какой это есть ребенок. Они думают, почему эти качества нет у моего сына. Все это тоже его радует. Надо радоваться, научиться радоваться добру, когда есть у других, хотя у меня даже его нету. Это очень непросто. Легко радоваться, не тоже нелегко. Есть такая мера, это царут айн. Кстати, по-русски царут айн, даже не затрудняюсь.
Царут айн. Завистливый глаз.
Ну, подобное, завистливый глаз. То есть, называется айн ра, дурной глаз, скажем да. Так. Дурной. Человек все хочет тянуть к себе, под себя. А надо быть радым, когда другому хорошо. А надо быть. И помните, это искусственная вещь. Это радоваться, это не вещь противоположной человеческой природе. Это надо некоторую работу над собой, безусловно. Они же приходят само по себе. Значит, вдумываться, что вот есть человек, он как и я, творение Всевышнего, он мой близ, и так далее. Это причина, чтобы радовался его радости. Человек работает с собой, это чувство пробуждается, естественно пробуждается. Оно есть основа у нас. Надо просто его развивать. Понимаете, представьте себе человека, который с рождения, с детства, по каким-то причинам он не мог двигаться. Он, короче, 20 лет, он сказал, встать на ноги. Он не сможет встать на ноги. Понимаете, надо вот учить, как здесь, я не знаю, 20 лет, но там просто нет мышц, как стать на ногах. Есть подобные духовные мышцы. Они есть изначально. Мышцы есть при рождении. Надо просто развиваться. И здесь основы. Если мы их не тренируем, не развиваем, то они атрофируются. Вот есть в наших душах потенциально любовь ко всем ближним, любовь к Всевышнему. Надо их просто вещи развивать. Надо их развивать. И начало этого развития находится у нас в семье. Там оно самое естественное. Самое естественное. Но тут нельзя на этом останавливаться. Понимаете, правильно, я сейчас надо еще немало поработать, научиться любить наших жен, наших детей. Что еще любить? О них заботиться, думать, чтобы было хорошо. А думать, как мне их использовать. Это не немалая работа. Тем более, если человек часто вырос эгоистом и эгоцентриком, и даже он сделал чуву и стал религиозным, то он может всю Тору закрутить вокруг самого себя. Как мне расстроиться мира грядущего, как мне то, как мне то. Ведь в мире ничего, кроме самого себя. Значит, дурное начало умеет, так сказать, человека обвести, обмануть себя и оправдать многие-многие милости, которые могут делать. Надо научиться вылезти из собственной скорлупы эгоиста и эгоцентриста. Значит, думать, что есть люди, которые говорят, что я живу, о них заботиться, на их любить, что их любить, делать им хорошо. Делать им хорошо. Что-то сделать, что-то ежедневно сделать хорошее своей жене. Что-то сделать ежедневно хорошее каждому своих детей. Каждому. Никого не забыть. Понимаете, основы воспитания очень простые. Что каждая встреча женщины, жены своим мужем, это была причина радости для них. Что когда папа приходит в дом, для детей это был праздник. Она требует работы. Требует работы. Я открыл году одну маленькую вещь. Это вложение, которое оправдывает себя. Потому что мы не знаем, насколько это вложение избавляет нас от огромного количества проблем, которые возникнут потом. Одна из проблем, почему часто дети отходят от пути отцов. Они их не доверяют родителям, они их не любят, они хотят делать им хорошо. Понимаете, всегда у человека есть свобода выбора. Может человек испортиться, даже любимым родителям и все прочее. Но есть все-таки то, что можем довложить. Я получил своих учителей. Что, так я помню, слышал учителя Фридмана из Сифраха, он говорил такую вещь. Если мы любили, надо любить детей. Если больше любить детей, то у нас было меньше детей на улице. Надо любить детей. Только давайте не ошибемся. Не имеется в виду, что надо любить детей, всем разрешать, всем говорить по головке и никогда сказать дурного слова. Об этом говорится «Хосех шифто сонебно». Тот, кто экономит порицание, как и шифто буквально, это посох. Имеется в виду и буквально. Тот, кто иногда экономит наказание. И есть такое понятие шевет мусар. Буквально жезл порицания. И сейчас нам сейчас более важно это жезл порицания, потому что мы не умеем наказывать детей. Так вот, есть такое понятие, у нас, между прочим, так называется, начинается вся книга Шемот. Там большой Мидраш Раба, там такая большая тема Хосех Шифто Сонебно. Большая тема. Что и Ишмоэль, и Исав, их слишком папы любили. В смысле, не наказывали или не порицали. То же самое говорится за Давида с Авшаломом и Даниил. И поэтому, понимаете, любовь к детям, она не означает быть в жизни тряпкой. Все, что не хотят, не получат. Наоборот. Если мы будем любить детей, мы сможем им запретить то, что надо запретить. Это не будет восприняться как то, что нечто ненавидит. Мой папа меня не любит, поэтому мне это не дает. Наоборот, папа любит, очень еще как любит, он запрещает, а еще это плохо. Поэтому надо вещь просто понять. Это вещь, которая реально необходима. Мне скажут многие люди, почему я это не говорил об этом, когда я родился первый ребенок. Я тоже никогда не родился первый ребенок, поэтому я много дров нарубил в своей жизни. Но чему-то все как-то научился. Вот нам надо научиться любить детей. Дать им внимание, улыбаться, радоваться им, давать им что-то. Это профилактика огромное количество болезней. Более того, есть книжка Вольбе, называется «Зряву смеха бахинух», когда взрастаю, ну, книга воспитания детей. Он говорит следующую вещь, что ребенок должен вырасти в здоровой обстановке. Что такое здоровая обстановка для ребенка? Обстановка всеобщей любви. Как, естественно, растет малыш, который рождается в еврейской семье. Вокруг него есть любящие бабушки и дедушки. И да, прабабушки и дедушки, прабабушки и дедушки тоже. Любящие родители. Любящие обилие дядей и тетей. Любящие старшие братья и сестры. А если не он старший в семье, так точно есть обилие дяди и тети, часто незамужние, которые могут с души часть их племянниках. В этой обстановке растет ребенок, это здоровая обстановка для ребенка. Обстановка растет в обстановке всеобщей любви. Идемте дальше. Вот когда человек приучается любить своих детей, свою жену, он постепенно начинает еще этот круг расширять. Учеников научиться любить. И так просто. Других вообще видит человек, видит, допустим, бен Тора, надо научиться любить бней Тора. Это очень важная вещь. Это было величие царей Израиля, которые вставали перед бней Тора, царя Иуда. А научиться любить каждого еврея, это непросто. Даже часто он, я не говорю, что он про преступники, но есть люди, которые не преступники, не кошерные люди. Но как-то нам с ними дискомфортно, скажем так. Дискомфортно. Надо научиться любить, если мы связываем дискомфорт. Я говорю, что о любви к преступникам. Это особый разговор. Это сейчас не моя тема сейчас совершенно. Но когда человек развивает в себе эти силы любви, скажем так, сначала в доме, сначала в семье, близко, то у него возникает уже эти силы любви, он же может любить, видите, он исполнил заповедь в авторах Камохов целиком. У него есть уже развита душевная сила любви, он может даже научиться любить даже и Творца. Почему? Когда у человека не развита сила любви, он не умеет давать другим, он не умеет любить других, то, что получает много других, это не причина для любви. Он скажет: папа и мама, у них есть инстинкты, поэтому мне заботятся, а что им еще остается делать? А когда у него развивается душевная сила любви, он понимает, что и папа, и мама у него много не вложили, много сил. Это вызывает естественно, у него причину любить, это им вернуть. Когда сила развивается, то человек действительно может немножко вдуматься, а сколько дал мне Всевышний, сколько это радует меня каждый день, сколько блага каждый день. Он во всех отношениях, материальных, духовных и так далее. Для человека есть большие цоросы, большие трудности, большие болезни, бывают другие проблемы. Но, слава Богу, он жив, он делает что-то хорошее. Что успевает. Надо научиться любить Всевышнего. И поэтому хочу объяснить еще раз. Мы начали наш урок с темы, каким образом любим ближнего самого себя, это относится к заповедям. Почему это основа всей Торы? И вроде бы это не основа заповедей между человеком и Всевышним. А потому что мы сейчас объяснили, это можно объяснить очень просто. И не как Раши. Раши говорит, что ближний – это Всевышний. Нет. И человек, он развивается как как личность, любящая других, он, безусловно, возлюбит, полюбит Творца, просто в силу благодарности, за что он ему дает, и поэтому исполнит всю Тору. Не говорится, что это вся Тора, буквально, это основа Тора, основа Тора. Коснусь одной очень непростой темы. Может, требует целого урока, посмотрим, лучше поговорим все дальше. Есть огромная проблема для нас самих, для наших детей. Это действительно любить Всевышнего в период эстер паним, сокрытие лица, когда есть огромный цорос. Просто пример. Слышал свой учерей по поводу одного из ребес, ребеша Маймуни. Он говорит примерно так. Он не любит и не хочет касаться тем, кто называется катастрофа. Шо? Почему? Что такое? Это занятие уменьшает у меня любовь к Всевышнему. Так он сказал.
Уменьшает?
Уменьшает. Почему? Ведь, вроде бы не видели тут любящего отца.
Эстерпаним максимально. Да. Он чувствует эстерпаним?
Да.
Но это не естественное чувство человека?
Естественно. Словно естественно. Просто
различал таких
людей. Это говорил большой человек, это большой правильно не говорил. Не был просто человек.
Обычно
вот. И он говорил про себя, что он не хочет этим заниматься. Это, он знает, что это поражает его Всевышнего, он не хочет заниматься. И это проблема. То есть, так как мы, знаете, все мы живем в мире, мы не гарантированы от всевозможных неприятностей, болезней ни у нас, ни у наших детей. У нас есть, по большому счету, что можем сделать? У нас нет выбора прожить жизнь без страданий. Как-то Стейпер рассказали, что есть какая-то могила в Цфате, что он будет молиться, то он прожит жизнь без страданий. Что такое? Не помню, как это что было сказано, Стейпер просто рассмеялся. Как это? Жизнь полна страданий. Это нормальная жизнь. Это нормальная жизнь. Это нормальная жизнь. И надо... В чем проблема? Надо уметь любить Всевышнего, любить людей, даже когда в жизни полно страданий. Это очень тяжело. Когда чувствуешь, что он весь уже страданиями, ему любить кого-то, кроме своего себя, очень тяжело. Вот у нас ушел 25 года назад почти один очень великий человек, который лично знал, и он был просто примером того, как человек может жить буквально непрерывными страданиями, и удивительно любить всех окружающих. Это был глава еще от мира Ронсон Свифинкель. Нам трудно сейчас понять все страдания, в которых он жил. Совершенно невозможно нам это понять. Я думаю, что никто это не понимает. Я не понимал. Разве что врачи. Разве что врачи, которые им занимались, понимали, что такое выражение, что человек, у которого 10% его проблем, он уже должен лежать в кровати, смотреть в потолок, и в состоянии депрессии, и все. Вот. Я был знаком с Ронсон Цви еще задолго до того, как он стал разрешить. он еще был как, вроде бы внешне, оказалось, что он еще здоров. Он же, может, был болен, но это еще не было видно. И когда он стал Решивом, когда была болезнь Паркинсона, когда развивалась, он перевернул еще этот мир, увеличил в 10 раз, делал вещи, которые совершенно неописуемые, и это было, я бы сказал так, того родственника, который был знаком в молодости, я не узнавал, мягко говоря, мягко я не узнавал. Так как человек занят, и идти наблюдать, как он живет и так далее, у меня не было ни времени, ни того. Но я им допрашивал людей, и своих соседей, детей, которые учились в мире, и других, что происходит в этом святом месте. Когда спросил одного авреха, в чем секрет Рош Ешивы? Вот его секрет. Сказал очень интересную вещь. Каждый ученик Ешивы, он ощущает, насколько он его любит. Как спросили родственники самого, знает ли он наизусть всех, помнит ли он всех учеников Ешивы по именам? Там было несколько тысяч. Сказал, всех нет, большинство да, но всех очень люблю. Вот есть такая огромная, удивительная вещь, что человек действительно может не потерять, не погубить в себе чувство любви к другим, даже несмотря на тяжелейшие страдания. Обычно человек страдающий, он теряет качество любви. У него есть только жалость самому себе, больше ничего. Плюс депрессия и тому подобное. Помню очень хорошо, когда моя дочь обучилась, был большой праздник, там несколько лет ждали этого времени, я счел нужно взять молодую пару, просто цветы, чуть не обраху, просто сразу после того, как они обручились. Знаете, фотография есть его. Просто видел человека, который сиял от радости. Он сиял от радости, буквально. Вы видели фотографию? Человек сиял от радости. Потому что у него параллельно непрерывно болит голова, он не может пошевелиться, потому что у него время миллионных расходов и долгов за ешиву. И причина, но есть люди, надо их любить их. Это, я говорю просто, чтобы вы просто понимали, что силы любви не силы духовные, они не силы. Идемте дальше, просто коснуться одной очень принципиальной темы. Так у нас есть такая тема, что сокрытие божественного лица, цорос, это причина, что человек теряет качество любви. Это естественная причина, это не то, что он плохой такой, естественно. И нам надо воспитывать себя и наших детей, что в жизни не всегда все идет, как хотят. Есть проблемы, есть то. И надо, если есть проблемы, и дальше любить людей, и дальше любить детей, дальше любить Всевышнего, даже когда есть, не дай Бог, болезни и большие-большие ссоры. Я вам скажу просто одну очень вещь, которую мне попалась как-то одна книга, воспоминания кого-то, кто пережил катастрофу. И не помню, это мужчина и женщина, я уже не помню, сейчас это не важно. Сказал, что у меня не давало силы пережить катастрофу? Та потом в любви, в которой я вырос в доме. Еще вещь можно объяснить. Я это понимаю. Когда ребенок растет в доме, который его очень любит, иногда наказывают. Нет, не имеется в виду, что он всем король. Нет, наказывают тоже. Он это входит в его нутро, с молоком матери буквально. Что, когда любит, иногда наказывают, чтобы не было мерзавцем. Наказывают тоже. И когда он понимает, что мир построен на любви, это его ощущение мира. Он может почувствовать и понять, что даже когда Всевышний нас наказывает, он нас любит. Если этого он из дому не вынес, он не вынес этого из теплицы семейного человека, который он вырос, то Его эта идея, даже если он понимает ее теоретически, она далека от него внутри. Одно дело ну, теория, другое дело практика. Скажу одну вещь. Есть мой друг, еще замечательный человек, наш сосед в работе. У него семья прошла большая катастрофа несколько лет назад. Там, вроде буквально на пустом месте, во всех мерах предосторожности и так далее, это не было виноватых. Его мальчик из Ишивактана, 15 лет, он утонул. Большая трагедия, понятно, нечего говорить. Помню, когда пришел к нему его проведывать. Он мне сказал, когда был у него, что до этого у него была рощева тифра Храфпильц. Дай Бог силы, здоровья, жизни, много-много лет. И сказал очень интересную историю. Интересную историю. Это интересная история, которая... Известна эта история. После катастрофы еврейский мир был полон несчастных, разбитых, раненых людей, которые пережили катастрофу, не находились ни места, ни семьи, и были в состоянии, если не клинической депрессии, то близко к этому. Понятно, даже религиозные, когда остались религиозными, где-то могло бы участие в них быть, претензии к Всевышнему, что нам сделали, что все мы заслужили и так далее. Это совершенно понятно. Как-то пришла к Хазанышу одна такая несчастная, бедная женщина, которая много пережила и много было у нее цорис. Она пришла жаловаться на жизнь к Хазанышу. Хазаныш был человек очень мягким сердцем и очень любил людей. И, безусловно, выслушал ее, поболел за нее. Сказал просто одну фразу. Что при всем при этом Всевышний это максимальный уровень милосердия. Нет большего сердца, чем сердце Всевышнего. И это рассказал этот Пильс этому моему другу, сейчас не важно, как его зовут, сейчас не важно. И сказал этот мой друг тогда, когда я был сел, у него следующую вещь. Я говорит, почувствовал, когда узнал, что я понял, ушел от меня сын, что тут было, это был удар от отца, а не от кого-то другого. Я говорю, что своими словами, что это было... Это не был просто жестокий удар. Как же его почувствовать? Я не знаю, я не был на его месте. Надеюсь, что не буду. Значит, просто объяснить одну вещь. Когда человек близок к Всевышнему, когда ощущает любовь Всевышнего к себе, то точно так же, как ребенок, когда получает наказание от папы, и папа ему очень близкий, папа очень любит, то он понимает, что это папа его ненавистник, это он природа поймет, что папа его любит, даже когда его наказывают. Человек, который живет так же близко к Всевышнему, он может понять, почувствовать даже в тяжелейшем ударе удар отца, и некого другого. Как этому воспитывать? Очень просто. Любовью в семье. Знаете, у человека есть, можно сказать, душевные силы. Человек растет в семье, когда он ощущает огромную любовь. Эта любовь, она не противоречит тому, что его наказывают и так далее, и так далее. То он может понять, у него будут душевные силы воспринимать также удары свыше. Потому что он, это нормально, это так живут. Жизнь не только состоит из подарков. И сюжета у него в семье у него нету. Это очень непросто. А дай Бог, чтобы у всех было много любви от нас к другим, а другим к нас, чтобы любили только хорошие.